«Мракоборец» с Лисей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
С вами в студии Денис Корсаков, Леся Рябцева. У нас сегодня, ура, первая женщина, общественный деятель Алена Попова.
Красавица, да, здравствуйте.
Комсомолка. Защищает слабых, дает надежду брошенным. И, наверное, мы сегодня будем говорить про какие-то общие темы, такие концептуальные, мракоборец. В этом смысле будешь, ну, ты, собственно. Поэтому будем к тебе обращаться по мраковым темам.
Угу. Провоцировать тебя. Давай, про мраковым.
Давай.
Ну, начнем, давайте, с того, что вы подали иск против Александра Гордона год назад, чуть больше года назад,
да.
Вот три месяца, потому что вы участвовали в программе «Мужское и женское», он начал обзывать вас дурой, орать на вас, а вы всего лишь защищали женщин, которых бьют мужья и бьют там, ну, любовники, кто угодно. А чем вся эта история закончилась?
Смотрите, иск я подала не потому, что он на меня кричал, я не подавала иск о защите чести и достоинства себя. Мне не понравилось, что в моем присутствии унижают жертву домашнего насилия ее маму.
Я Семикова Наталья Николаевна. 17 марта мы поехали с мамой на съемку программы Александра Гордона «Мужской и женской». Гордон оскорблял меня и мою маму всякими последними словами, что мы не до женщины, бабы и так далее. Единственный эксперт высказался в пользу нас, это Алена Попова.
Я подала иск по 282 статье Уголовного кодекса, это экстремизм. В этой 282 статье содержится норма, что он не сможет занимать то положение, которое занимает журналистики, то есть его отстранят от профессиональной деятельности минимум на 3 года, и он платит штраф, а также ему могли присудить общественные работы. Очень много кризисных центров готовы были его принять, чтобы он своими глазами посмотрел, что это такое. Нам отказали в возбуждении уголовного дела, мы апеллируем к тому, что это уголовное дело должно быть возбуждено. На него, кстати, когда я пришла в этот, по-моему, Северо-Восток, давать объяснение следователю. Следователь была женщина, она сказала, вы знаете, вы у нас тут как минимум там 150-е, поэтому, в общем, я рада вас видеть.
В смысле, 150-е это Гордона?
Да, да, 150-е, которое приходит с жалобами на или там с требованием завести уголовное дело на Александра Гарьевича. Но там случилась другая история. Значит, Александр Гарьевич решил, что я своими публикациями нанесла ущерб его деловой репутации, унизила его честь и достоинство. И он подал в Савеловский суд. А судья у нас был Удов, известный достаточно судья, который занимается делом Навального. И, в общем, был иск совершенно прекрасный, потому что он хотел взыскать с меня 800 тысяч рублей, что-то такое. Иск мы, естественно, выиграли, ему отказали вообще во всех его требованиях, которые только могли быть. Но я хочу как раз сказать о 282 статье, потому что очень много моих друзей, и сейчас уже я получаю второе высшее как, в общем, юрист, и буду адвокатом, и у меня уголовное направление. И как раз эта 282 статья – это статья за мысли преступления. И вообще-то ее надо отменить. И мне очень многие мои друзья сказали, что ты хочешь засудить Гордона, хотя большое количество дел, связанных с инакомыслящими, как раз касается 282 статьи. И то будет есть... очень неправильно, если ты пойдешь по этому пути. И для меня это был момент этики, что я понимаю, что надо как-то продолжать это дело, потому что надо его закончить. А я всегда что говорю, то делаю. Я уже обещала, что мы закончим эту борьбу. Но действительно, я считаю, что за мысли преступления сажать нельзя. И вот у меня теперь как бы такой когнитивный диссонанс, да, поскольку в любом случае надо, чтобы человек понял, что категорически нельзя унижать женщин, категорически, но мысли преступления не являются преступлением. Понимаете, вот здесь есть такой острый вопрос всем на подумать.
Вы слушаете запись программы.
282 – это та, которая...
Да, это обычно за экстремизм судят, это националистической направленности, да, да, ребят судят. Либо, ну, очень много реально к этому можно привязать, потому что мы же изучали эту статью. То есть там мы подавали как раз на унижение группы лиц по половому признаку, там есть это. То есть, например, если я унижу большое количество мужчин, как-либо их обозвав, и они сочтут, что это унижение публичное, то есть это должно быть произнесено обязательно публично в присутствии неограниченного круга лиц, тогда это 282 статья.
Хорошо обладать этим знанием, потому что, мне кажется, в нашей стране вот в этом-то проблема, в невежестве. Мы даже не знаем, что нас притесняют. И тебе в этом смысле проще, поскольку
нас
ты...
Нас кого? Нас женщин?
Нас вообще, вообще всех. Людей. Всех. Да, всех. Неважно. Я вот сейчас как раз говорю не о каком-то принадлежности к чему-то. Мы просто не знаем свои права. И мы можем даже думать, что отсутствие несчастья – это и есть, ну, как бы, счастье. Это на самом деле норма, чтобы нас не притесняли, не обижали, там, не давали дубины по голове, и это норма. А мы этому радуемся, что, типа, сегодня не ударили, значит, все хорошо. И тут не только дело в 282-й статье. Тебе, кстати, вот в этом состоянии знания несложно. Сильная, умная женщина, которой, конечно же, есть много претензий со стороны, ладно, противоположного пола, я уверена, своего пола тоже, что типа, зачем ты туда рвешься, зачем тебе это нужно?
Ну, у меня большое количество претензий, но ко мне, точнее, у меня нет претензий. Я уважаю право людей на свою точку зрения. Если кто-то меня не любит или у кого-то раздражение от моей деятельности, это его личная точка зрения, она имеет право быть. И более того, если эта точка зрения подкреплена каким-то собственным мнением, фактами, то действительно я должна это просто уважать. Но я действительно считаю, что нам надо больше пропагандировать, что такое наши собственные права, как нам их отстаивать. Например, мы сейчас занимаемся просто огромным количеством дел по борьбе бывших жен со своими мужьями-предпринимателями, мужьями-чиновниками, мужьями-депутатами, которые украли у мам ребенка, держат его у себя, хотя суд признал, что место проживания ребенка с мамой. Но мама ничего не может сделать, поскольку ей там ограничено информационное пространство, куда она не придет, везде звонок, значит, не пускайте это в эфир. И о ней никто не пишет, и о них не говорят. И это действительно большая казнь. Вот я писала сейчас у себя в Фейсбуке, что есть большой иск к журналу «Эксперт» от, значит, господина Тиханкова, у которого там половина семьи чиновники, которые считают, что публикации об истории Ани Миксичевой, которая пытается своего ребенка вернуть, вообще-то это ее сын родной, она мама, об этом написание статьи это явилось как раз унижением чести и достоинства вот этого господина Тиханкова.
Денис Корсаков, Леся Рябцева, и у нас в гостях Алена Попова.
Мракоборец с Лесей Рябцевой. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Мракоборец с Лесей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
Денис Корсаков, Леся Рябцева. У нас в гостях, напоминаю, общественный деятель Алена Попова.
В России традиционно же считается, что женщина – это существо, ну, низшее немножко.
Вот
мужчина, он крутой, да, он там добытчик, он там все, а это вот сиди там в пещере, вари борщ.
То есть, вот, не это вообще классный вопрос, это замечательный вопрос. Значит, смотрите, это не только в России, это во всем мире. И сейчас есть две культуры, культура и контркультура. Значит, традиционалистские ценности – это ценности в защиту, так называемую, защиту семьи, или как их называют, семейные ценности. Эти ценности выливаются в то, что действительно у мужчины свое место, у женщины свое место. Они очень развиты в мусульманских странах. И достаточно развиты в консервативной культуре. У нас, например, большинство населения по опросам придерживается консервативных ценностей. Это что такое? Это значит, что я не могу бороться с домашним насилием, потому что я не могу вмешаться в дела семьи. Это значит, мне не нужен этот закон о домашнем насилии, потому что все, что происходит за стенами семьи, дело двух людей. Это значит, что женщина все-таки должна прежде всего быть хранительницей домашнего очага, а не строить карьеру, потому что разрушаются семьи, и страна у нас несколько лет подряд уже первая среди стран ООН по количеству разводов, и я думаю, у нас у всех здесь есть сидящих примеры, что семьи действительно разваливаются, ну и так далее. Эту культуру надо принимать. Она борется с культурой другой, которую сейчас называют западные или европейские ценности, такого гуманистического толка, что все равны. Все равны. Я как раз социал-демократ, причем убежденный социал-демократ, я приверженец того, что все равны в правах, все равны. Это значит, что люди могут выбирать свою сексуальную ориентацию, люди могут договариваться внутри семьи, будет ли мужчина сидеть с детьми или будет женщина сидеть с детьми. Это их собственное решение, и если мужчина находится в отпуске по уходу за ребенком, не надо его гнобить, что он сидит с детьми, что он не мужик. Это вообще... вообще депродуктивно, да, это неправильно.
Как Цукерберг.
Я считаю, что это как раз история, что договорные отношения в этой культуре социал-демократии выходят, и самоорганизации выходят на первый план. И традиционные ценности, конечно, с этим будут бороться. Место женщины, вы как ставят этот вопрос, каково место женщины? Здесь есть место женщины. Мир равноправен, мужчина равен женщине. В правах, возможностях люди должны быть равны. Если я хочу, я не знаю, работать пилотом самолета, я должна работать пилотом самолета, поскольку очень многие женщины-пилоты, я с ними разговаривала, они рассказывают, что при объявлении имени, фамилии, что салон слышит, что здесь женщина-пилот, они действительно начинают переживать, все ли будет нормально с их полетом.
Женщина за рулем, это классическая дискуссия.
Сейчас уже нет такого женщины за рулем, поскольку я сама автолюбитель, я езжу и наблюдаю, что очень большое количество женщин за рулем. Но если приводить пример Ирана, то да, конечно, может ли женщина, например, управлять транспортным средством. Я считаю, что женщины настолько сейчас должны быть востребованы в этой новой культуре просто в силу того, что мы демографическое большинство мира. Мы демографическое большинство России. Например, у нас 66 миллионов мужчин, 78 миллионов женщин. То есть у нас 12 миллионов разницы. Это город Москва, населенный только женщинами, вот если так себе представить. Сейчас у нас сталкиваются опять две культуры – культура войны и культура мира. То есть культура мира – это возможность находить компромиссы. Это женщины. Это исконно женщины. Это не к тому, что я сейчас делю гендерные роли, а к тому, что, конечно, компромисс может найти и мужчина. Просто, опять же, из архаичной культуры, из традиционных ценностей следует, что мужчина главный, мужчина должен отвоевывать, завоевывать, причем все время что-то должен. Это тоже вот в традиционалистской культуре. Женщина вроде как меньше должна, поскольку даже в мусульманских странах, и я сейчас, вот, когда получаю второе высшее образование в моей группе, 18 ребят с Кавказа. И они мне очень... У нас всего 22 человека, то есть четверо нас не с Кавказа и 18 с Кавказа. Они мне очень подробно объясняют, вот что такое... женщина в их культуре. Да кто такая женщина? Что такое, кто такая женщина в их культуре? И они мне пытаются доказать, что все-таки женщина там супер счастлива, потому что она может ничего не делать. Все для нее должен делать мужчина. Он должен ее обеспечивать. При разводе он должен ей все отдать. Единственное, что вот проблемка, если разводится мужчина и женщина, то если мальчик, ребенок особенно остается с папой. Потому что это же неправильно, если она найдет другого мужчину, и твой сын будет воспитываться с другим мужчиной. Ну и так далее.
Вы слушаете запись программы.
Поэтому нет такого понимания, как место женщины. Женщин, естественно, должно быть больше. Должно быть, меня вот это убивает, что там, например, в политике говорим, хотя бы 30% женщин – это квота. Что значит 30% женщин? Еще раз, поскольку мы паритетны, мужчина и женщина равны в правах, значит, надо биться 50 на 50. Я хочу, чтобы в парламенте было 50 на 50, чтобы равно интересы мужчин и равно интересы женщин были учтены на любом уровне. Муниципальном уровне, местное самоуправление – это у нас не структура государственной власти. Дальше в государственных органах обязательно 50 на 50.
Ну, Алена, смотрите, на самом деле биться-то надо, рассказывать все, доказывать это все надо, в том числе самим женщинам.
Безусловно.
Потому что, ну что, много женщин сейчас рвется в политику, вот прямо толпами они идут и... А их не пускают, а их сдерживают.
Нет, смотрите, я уверена, что, безусловно, женщинам это надо рассказывать, надо показывать это своим примером. Я огромное количество женщин поддерживаю, если они вообще куда-то стремятся, и если моя помощь им полезна. Я считаю, что, конечно, это от нас зависит наше будущее, а не от кого-то от другого, там, от царя или, я не знаю, там, от мужчины рядом с нами. Я считаю, что я сейчас была участником программы журнала Fortune. Это есть такой рейтинг самой влиятельной женщины мира, рейтинг 500. Вот я сейчас ездила и была участником этой программы. Там есть компания «Ментор». У меня была компания «Ментор» Эрнст & Янг. И они мне позволили за месяц изучить международные практики как раз вовлечение женщин в так называемую политику женского лидерства. Что это такое? Это когда ты не боишься родить детей и быстро выйти на работу, либо ты также не боишься, что ты выйдешь на работу, а твой мужчина останется по уходу за детьми в отпуске. ты признаешь равенство прав, и, соответственно, ты отдаешь часть своего времени, например, для развития других женщин. Это вообще острый вопрос, помогают ли женщины женщинам. Ты обязательно информационно поддерживаешь всю эту историю с женской политикой. Это ведь очень правильно. То есть я замечала, когда на международных компаниях ты говоришь, я вот хочу стать лидером, другие женщины говорят, да, здорово, давай свои идеи, какие у тебя идеи. Я замечала, как у нас это происходит. У нас это категорически не всегда так происходит.
В России, в смысле?
В России, да, у нас.
Это точно.
Но, если опять же, это же все зависит от нас. Поэтому, когда мне кто-то говорит, вот, это обычно говорят как аргумент против жертв домашнего насилия, поскольку их больше 80% женщины. И говорят, вот она сама виновата, вот почему вы женщина. Мне говорят, как она могла вот с этим насильником находиться? Нет, действительно, она не сама виновата, насильник всегда виноват, поскольку он насильник. Но женщинам надо рассказывать, как они могут себя защитить, какие у них есть права.
Сейчас все обсуждают историю с Джонни Деппом и Эмбер Хёрд. Есть две версии. Первая,
ой, какая история, прости, я все пропустила.
Джонни Депп и Эмбер Хёрд, ну, первая версия истории со слов Эмбер Хёрд, это актриса, его жена новая, ну, они относительно недавно поженились. Он вечером, значит, ввалился в дом, накануне у него умерла мать, он ввалился пьяный, он там начал на нее орать, начал там ее, типа, бить, швырять в нее телефон, она убежала, там он убежал потом от полиции. Вот, и сейчас она, значит, подала на него в суд, там фотографировалась с синяком на скуле. Вот, и, в общем, ну да, как бы ужасный человек, напился, избил жену, там, бывший наркоман, все такое. Вторая версия, что она, в общем-то, высосала все это из пальца, ну, по крайней мере, скажем так, очень сильно преувеличила свою пользу. Синяк, ну, допустим, да, есть, но, тем не менее, она вела себя не так. Она, он, по некоторым версиям, заподозрил ее небезосновательно в том, что она ему изменяет, причем изменяет женщиной. Он начал звонить этой женщине во время этого скандала. Вот. И все это она как бы сдержала бы, да, чтобы не выносить на публику. Но, тем не менее, решила вынести, чтобы оказаться такой вот белой и пушистой, чтобы отобрать у него огромные деньги. Там, ну, речь идет о 200 миллионах долларов, но, скорее всего, конечно, это домыслы. Она может получить гораздо меньше. Но вот такая история, о которой сейчас судачат очень многие.
В России 14 тысяч женщин являются жертвами домашнего насилия. Каждые 40 минут одна женщина в России становится жертвой домашнего насилия. Молчание тотальное. И есть маленькие информационные всплески, которые помогают эту историю как-то продвинуть в массы. Например, Башаров избил Катю Архарову, и Катя заговорила в эфире у Малахова, и поэтому женщины не побоялись дальше эту историю продолжить. А Живнирович избил ее молодой человек перед Новым годом, она написала это в интернет-издании, и очень многие женщины, воодушевившись тем, что смогла сделать это такая же девушка, как они, начали говорить о своих случаях. Это стандартная претензия, что женщина преувеличивает вообще объем насилия, который был к ней применен. Но я сторонник того, что насилие недопустимо в принципе. Никогда. Ни со стороны женщины, ни со стороны мужчины. Если у женщины есть синяк, неважно, там, на скуле, еще где-то, это насилие. И здесь не может быть двух точек зрения. Если мужчина применил насилие, вот многие говорят, ну, это же просто синяк. Что значит это просто синяк? Сейчас это синяк, завтра это будет переломанная рука, потом это перелом, потом вы не знаете, что внутри у человека. Насилие – это не всегда физическое. Есть еще моральное насилие. Очень многие женщины в дикой депрессии пребывают, умирают от этой депрессии. Поэтому, как бы это ни звучало, насилие оправдывать вообще категорически нельзя. Аргумент, что женщины могут это использовать, чтобы раскрутить мужчину на деньги, это аргумент. В каком-то маленьком проценте случаев это так.
Алена Попова, Денис Корсаков, Леся Рябцева.
Мракоборец с Лесей Рябцевой. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждую субботу вместе с вами в прямом эфире разгадываем очередную кремлевскую многоходовку. Слушайте и звоните в программу «Вождь» по субботам в 17:05. Время московское. Мракоборец с Лесей Рябцевой на радио «Комсомольская правда».
Денис, Денис Корсаков, Леся Рябцева, Алена Попова. Возвращаемся к спору.
Мы говорили о домашнем насилии, мы вспомнили историю про Джонни Деппа и Эмбер Хёрд. И я сам писал про эту историю, да, и в комментариях на сайте КПРУ я увидел огромное, просто подавляющее... То есть я вот описал примерно все то, что как бы вы сейчас услышали. Подавляющее количество комментариев, оно сводится к тому, что девка хочет у него деньги.
Мужские, небось, комментарии.
В том числе женских.
Женских очень много. Я согласна, да, у нас такая же тема постоянно, как только мы рассказываем о каком-то случае домашнего насилия, у нас вот эти два аргумента: сама виновата и хочет раскрутить мужика. Иногда судьи в судах задают вопрос жертве домашнего насилия: он чем вам не угодил-то, вы чего его хотите раскрутить? Она говорит: он меня бил, а судья ей говорит: ну вы все-таки уверены, что он вас бил? Она говорит: ну, вообще-то да, судмедэкспертиза. А судья спрашивает: нет, ну все-таки вы уверены, такой мужик-то хороший? Это, еще раз, это есть подсознательно у нас заложено, поговорка «бьет, значит, любит». Это заложено у мужчин, это заложено у женщин. В «Тихом Доне» мы прекрасно помним сцены насилия, которые описаны, когда Степан вернулся и избивал Аксинью. Там даже подробно написано, как он ее избивал.
Расскажи, милаха, расскажи, как мужа ждала. Мужину честь берегла. Ну?
У нас в литературе это тоже есть. У нас вообще считается, что применение насилия... Церковь у нас одобряет телесные наказания. Ну, это же все ненормально.
А где она одобряет? Как?
Мы даже писали очень большое количество цитат, поскольку в Библии есть фраза: да убоится жена мужа своего, считается, что вроде как, если она не убоялась мужа своего, то применение к ней телесных наказаний является возвращением ее вот в такое лоно семьи, в адекватное поведение. Вроде как это нормально. В основном церковь, конечно, оправдывает не насилие по отношению к женщинам, а насилие по отношению к детям. Но все мы знаем, что ребенок, который сам подвергался насилию, или ребенок, который был свидетелем сцен насилия, имеет поврежденную психику. И все психологи вам скажут, что так или иначе он будет находиться или в роли агрессора, или в роли жертвы, когда он вырастет. Нам такое общество, у нас вот дико агрессивное общество, давайте это признаем. У нас оно настолько агрессивное, что люди просто не могут договариваться уже зачастую. Когда человек паркуется не на том месте, и из соседней машины выбегает, значит, человек с битой, угрожая тому, что сейчас разобьет лобовуху, когда вы в магазине подходите к продавщице, это я помню, было в советское время, сейчас это вернулось, значит, просто спросить, есть ли у нее, там, я не знаю, остались ли у вас конфеты. Очередь начинает возмущаться. Надо, как бы люди настроены агрессивно друг к другу. Когда агрессия культивируется, это значит, смотрите в воспитание. Когда мы смотрим воспитание, конечно, бьет, значит, любит. Тут у нас в литературе это все есть. Я не говорю, что литературу надо запрещать. «Тихий Дон» – великое произведение, величайшее. Но просто давайте будем говорить, что это не норма.
Она это санкционирует.
Она это описывает. Литература всегда описывает. Вопрос, как мы к этому относимся. То есть, когда к насилию относятся нормально, когда говорят: да, она сама провоцировала. Вот очень часто аргумент: она сама спровоцировала. Она ему говорит: да ударь меня, и он ее ударил. Ну, да. Он же правильно сделал, она же провоцировала. Что значит правильно сделал?
А что изнасиловали? А короткую юбку надела?
Да, да, изнасиловала, потому что короткую юбку надела. Очень часто мужчины говорят: вот женщина сидела, на меня смотрела, я вот подошел, потом я ее там решил подвести, и тут она на меня набросилась. И тут я сказал: нет, и она опять на меня набросилась. Вот так случилась сцена насилия. Это на самом деле вообще не смешно, потому что я общалась с жертвами насилия, и они все, когда начинаешь копать вглубь, они все были в детстве подавлены чем-то. Ну, то есть потенциально, если мы ее из этой ситуации насилия убираем, общество все равно ее в эту же ситуацию поставит. Поэтому, да, это наша задача, наша с вами задача рассказать, что это не нормально, так не должно быть дальше.
Как-то не печально звучит, в моей жизни было пару-тройку ситуаций, которые относятся к категории насилия, о чем я не знала. То есть одна ситуация была в детстве, вторая ситуация была тоже постарше, но тоже в детстве. И третья происходила со мной там некое время назад, о чем я не додумалась. То есть у меня не была в голове какая-то схема, структура понимания того, что со мной происходит, пока у меня не прошел эфир с фондом «Сестры». Это фонд против насилия над женщинами. Они очень помогают женщинам в первую очередь психологической помощью. И это было еще там в моей благотворительной передаче «Чувствительной». Мы говорили о том, как вот важно это, что такое насилие. И девушки, сидя у меня в эфире, рассказывали, что это не обязательно что-то физическое. Это может быть моральное, это какое-то нагнетание.
Вы слушаете запись программы.
Это провокация, это манипуляция. Мы манипуляции считаем чем-то нормальным. У нас это сценарий поведения заложенный такой, из семей может приходить.
Ну, чем-то невинным, по крайней мере.
Да, абсолютно, да, какой-то мелочью, как тебе кажется. Ну, типа, ну, мне же не... Да, абсолютно, да, какой-то мелочью, как тебе кажется. Ну, типа, ну, мне же не сложно, ладно, я сделаю. Я даже и не хотела этого делать, но в итоге я так играла под дудочку полтора года. Так, как я не хотела делать. А помимо этого были истории, которые случились со мной в детстве. Там, одно я могу рассказать, оно как бы о чужом мне человеке. Я была маленьким ребенком, ну, там, типа, не знаю, лет 10, может, мне было, играла во дворе, и в подъезд, перед которым я играла, зашел какой-то мужчина, сказал, там, открой мне дверь, пожалуйста, я вот там, типа, зайти куда-то. Ну, и там открыл, ну, ребенок, как бы, да, там, домофон нажал, он поднялся на второй этаж, знаете, там этаж стеклянный такой вот иногда бывает над входом. И в какой-то момент я прыгаю на скакалке с своей подружкой, поворачиваю туда голову, вижу, как чувак снял штаны и трясет своими причиндалами перед нами. И я опешила, не поняла вообще, что происходит, и сказала своей подружке, что, типа, мне кажется, у меня еще зрение, как бы, ну, не очень, да, я говорю, мне мерещится или там происходит нечто. И она говорит, ой, господи, что происходит? И в этот момент, слава богу, пошли наши мамы, мы побежали к ним, этот чувак все увидел, выбежал из подъезда. И это как бы пример того, что я об этом же опять не задумывалась, пока вот меня триггер какой-то не сработал, и меня на это что-то не натолкнуло. Ну, то есть даже если и, там, мы были участником какого-то такого происшествия, мы можем не понимать этого, потому что у нас в обществе это, не знаю, не культурируется как-то, нас не учат этому, не объясняют.
То есть ты можешь не осознавать травму,
абсолютно,
но она все равно нанесена.
Она все равно есть. Но ты же не каждый человек ходит к психологу, да? Вот ты сколько раз был у психолога?
Ну, я бывал, но по немножко другим причинам.
Ну, тем более не с периодичности, да, постоянно.
Ну, не потому что,
долгая,
да,
работа.
Ну, в детстве, да, конечно, ты не бегаешь к психологу каждый,
ну, да,
раз, когда...
Правильно, видишь... потому что в детстве для тебя психолог – это твои друзья или твои родители. И когда ты подходишь к родителю и говоришь, мам, я хочу тебе что-то рассказать, и мама говорит, слушай, занята, потому
иди
что...
почитай.
Потому что, ну, опять же, это не проблема мамы. Вот давайте укрупним эту историю. Вот сейчас все обсуждают вину родителей в том, что вот такие вот выросли дети агрессивные, ничего подобного. Просто мама не должна была бы столько работать, если бы экономика позволяла бы ей, и структура, инфраструктура, созданная государством, позволяла бы ей уделять больше времени детям. Не в плане отказываться от своей карьеры, а успевать и карьеру делать, как в Скандинавии, например, скандинавская модель, идеальная модель, я считаю. Также у нас страна вытянута вдоль рек, то есть мы спокойно можем использовать ту модель, которая у них и географически такая же, как у нас. И вот там это можно, а у нас это вроде как нельзя. И мама вынуждена пахать 20 часов в сутки для того, чтобы прокормить семью очень часто, потому что у нас очень много матерей-одиночек. И давайте тоже признаем, что это нормально, и прекратим как-то вот насаживать вот эту историю, что вот ты обязательно должен быть полноценной семьей. Когда ты не можешь физически, демографически, я вам уже сказала, 12 миллионов разрыв, как минимум 12 миллионов женщин никогда не найдут мужчин из-за статистики. Такая, вот, ну, не родились еще эти мужчины. Просто сейчас нет их. А ребенок ищет все время, у кого спросить. И он начинает к ценностям общества апеллировать. И какие у нас ценности общества? В моем детстве это была воровская культура. Это были разговоры по понятиям, это был крах Советского Союза. И нам говорили: вот сам, давай сама там, давай что-нибудь делай. Сейчас дети воспитываются в информационном обществе, вроде как у них должна быть свобода мнений, а мы видим, как нас везде ограничивают. То нельзя, это нельзя, здесь еще закон о тотальной слежке, и ребенок привыкает, что чего-то ему все равно нельзя все время. И когда у тебя некуда выходить этой агрессии, а тебя не устраивает, потому что твоя мама также продолжает много работать, твой папа, скорее всего, когда-нибудь уйдет от мамы, исходя из статистики. Опять же, я надеюсь, у многих это не так, но статистика есть.
А сколько еще раз у нас процент разводов?
Я процент разводов точно не помню, потому что он меняется каждый раз. У нас страна бесконечно в рейтинге ООН по количеству разводов лидирует. Ну, то есть у нас количество разводов большое.
Напоминаю, что у нас в гостях Алена Попова. Это программа «Мракоборец» с Денисом Корсаковым и Лесей Рябцевой.
«Мракоборец» с Лесей Рябцевой. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. «Мракоборец» с Лисей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
Денис Корсаков, Леся Рябцева. Напоминаю, что у нас в гостях красавица-комсомолка, социал-демократка, прости, пожалуйста, общественный деятель Алена Попова. Ты сильно независимая женщина. Можно ли в этой схеме найти место для мужчины? Или все остальные мужчины не такие сильные, независимые?
Я вообще никогда в такой риторике не живу. Я считаю, что есть огромное количество людей, которые равны мне. Вообще все люди мне равны. И, безусловно, есть очень... У меня все хорошо с личной жизнью. Всегда было все хорошо с личной жизнью. У меня совершенно... большое уважение к мужчинам. Я считаю, что если человек выполняет ту стратегию жизни, которую он сам выбрал, не навязанную ему, он тебе не навязывает свою. Если у вас партнерские отношения, это прекрасно. Я никогда... У меня нет ненависти к мужскому полу. У меня есть ненависть к недомужчинам, потому что те, кто бьют женщин, я считаю их недомужчинами. А к остальным у меня есть большое уважение, особенно если эти люди... признают, что они развиваются, общество должно развиваться, любой член общества равен друг другу, что у них у всех равные права, и огромное количество людей вокруг меня именно такие. То есть у меня нет никакого исключения того, что вот я сильная, и я не встретила еще человека, или, например, никогда не найду человека, который мне равен. У меня такого никогда не было.
А кого ты должна встретить? Ты просто сейчас не замужем, как я понимаю?
Не, у меня все с личной жизнью хорошо.
Хорошо, окей. Да. По поводу того, что тебя окружает много сильных мужчин, это в том числе Дмитрий Гудков, это в том числе Илья Пономарев, кстати, у которого отобрали мандат. И я знаю, что вы очень дружите все тесно, как я понимаю, потому что вы все друг другу помогаете, и все новостные сводки
Лиз,
с комментариями
идут. Ты объясни
идут
подробнее
вместе
эту историю. Вот как ты не в курсе Джонни Деппа, так я не очень в курсе мандата.
Илья Пономарева, окей.
Ну, я ее могу объяснить. Да, но на самом деле мы с Ильей уже 2 года не общаемся, мы не ругались, просто вот так вышло, что Илья уехал, да, и у нас нет общих тем, чтобы общаться в принципе. А Диму я активно поддерживаю, поскольку он избирается в соседнем со мной избирательном округе. Я живу на севере Москвы, Дима избирается по соседнему, хотя фактически он вообще мой сосед, мы с ним на соседних улицах живем. А эта история, просто то, о чем Леся говорит, это сейчас, когда идет избирательная активность, Илья Пономарев, депутат Государственной Думы, был лишен мандата за то, что, собственно, 2 года он не посещал Государственную Думу. И в 2011 году, когда шли выборы в Государственную Думу, я была 2-м номером в списке «Справедливой России». Никогда не была членом «Справедливой России», никогда не была помощником Ильи Пономарева, была 2-м номером в этом списке. И по закону, если бы партия не вмешалась, партия «Справедливая Россия» не вмешалась бы в процесс передачи мандата, по идее, у меня был сейчас вот этот аппендикс мандата, 2 месяца, этот мандат должен был быть мой. И мы, в принципе, готовы были с моей командой очень много поработать на благо избирателей. Мы вообще... И с выборов в Мосгордуму стараемся исполнять наши обязательства, все, которые мы в качестве обещаний давали жителям, поскольку я считаю, это, ну, это моральное обязательство. Если я говорю, что я социал-демократ, я должна следовать своей идеологии, я ей очень всегда стараюсь следовать. Но партия вмешалась в процесс, и этот мандат отдали аж 12-му номеру.
Почему?
Есть такая история, что в уставе партии записано, что партия может передавать мандат любому из этой региональной группы. Мы избирались от Новосибирска, соответственно, вот кому-то из Новосибирска. Но есть Конституционный суд Российской Федерации, который имеет такую, так называемую, правовую позицию. То есть он высший суд у нас, разъясняет нам положение Конституции. Соответствует ли там то, что происходит в Конституции Российской Федерации. И Конституционный суд сказал, ответил группе депутатов после того, как у папы Димы Гудкова, Геннадия Гудкова также отобрали мандат, и также не отдали 2-му номеру, и тоже «Справедливая Россия». Депутаты от «Единой России» пошли в Конституционный суд. И КС им ответил, что, вы знаете, у нас правовая позиция, в принципе, это можно, но должны быть исключительные обстоятельства. Вот я, собственно, пытаюсь понять, Какие такие исключительные обстоятельства вынудили партию «Справедливая Россия» дать аж 12-му номеру, поскольку там есть я второй, а есть еще третий, четвертый, пятый, и поехали до 12-го номера. То есть у всех были какие-то исключительные обстоятельства. Я знаю как минимум двух до 12-го номера, у кого этих исключительных обстоятельств не было, поскольку для меня исключительные обстоятельства – это либо уголовное дело, либо, например, прерванная связь с партией. Но у меня не было связи с партией, не была никогда членом партии. А у этих двух, у них она и не прерывалась, поскольку они члены партии. Таким образом, в общем, нами принято решение, что я пойду с иском в суд и буду отстаивать это, в общем, право кандидатов на то, чтобы их партия не обманывала в дальнейшем, поскольку и партия у нас так красиво называется «Справедливая». То, соответственно, вот это вообще будет прекрасный процесс. Я рассчитываю, что это будет прекрасный процесс.
Скажи мне, пожалуйста, тебе не кажется, что твои уже коллеги, будущие коллеги типа Яровой и Мизулиной, они несколько дискриминировали образ женщины в политике, в правительстве?
Вы слушаете запись программы.
Воспринимает ли вообще женщину-политика всерьез?
Даже не то, что Яровая, но та же Ангела Меркель, да, которая, ну, такая странная, некрасивая. Вот, типа, вот некрасивая женщина, да, она все-таки может добиться.
А красивая и умная не надо.
Да.
Во-первых, это не так. Во-вторых, я считаю, что у нас настолько малое количество женщин в политике, которые сами принимают решения. Я даже делала специальное исследование, у меня есть фонд, который называется «Человеческий капитал», и мы с командой сделали такое исследование. Вот говорят, женщин в политике много. В принципе, в России действительно, из-за того, что есть традиция Советского Союза, женщин-то немало в политике. Давайте посмотрим уровень какой. То есть это женщины, которые не принимают решения опосредованно, они играют не ключевые роли в, например, проведении законопроектов, идеях, всегда считается, что кто-то за ней стоит. И поскольку женщин в любом случае меньше 50%, и они не консолидированы, а есть такое исследование, что если женщин меньше 30%, они всегда играют мужскую роль. В случае с Яровой и с Мизулиной, надо сказать, ни одна, ни другая не вызывает у меня особой симпатии. Яровая пыталась своими вот этими совершенно ужасающими, на мой взгляд, законопроектами добиться места в списке по Камчатке. Она добилась, она там первая. А Мизулина, у нее жестко консервативные ценности. Я вам уже рассказывала в начале программы, что консервативное население, оно всегда будет. И я уверена, что для Натальи Поклонской, которая также придерживается консервативных ценностей, есть очень большое поле в политике. К счастью или к сожалению, мы это не обсуждаем, поскольку есть консервативное население, которое готово за это голосовать. Что касается Ангелы Меркель, Ангела Меркель была несколько раз признана лучшим управленцем. Здесь можно приводить очень много примеров, которые, например, не очень хороший мэр Кёльна, которая заявила, мы знаем эту историю с мигрантами, что женщины сами провоцируют мигрантов на насильственные действия. Ну, конечно, это заявление из разряда фантастики. С другой стороны, есть в консервативном Риме и в консервативном Турине сейчас две женщины-мэра. А в Риме так вообще 37-летняя красавица избралась. Я считаю, что тенденция видна, что у нас из 9 губернаторов 5, по-моему, женщины. Опять же, роль, к сожалению, губернаторов у нас настолько понижена в системе госуправления, что мы уверены, что не они принимают решения, то есть не они конечный контрагент принятия решения. Но чем больше будет женщин, тем этот образ просто будет становиться моложе, активнее и приближен к другой части населения.
А вот еще один стереотип, на самом деле, насчет женщины, насчет политики. Женщины гораздо более эмоциональны. Они будут как бы плакать, метаться, нервничать в случае чего. Ну, вот я помню, там Николя Саркози и Сигален Руайель бились за пост президента Франции, и по Сигален Руайель было видно, что если что-то с ней случится не так, она на публике будет держаться, потом пойдет, заплачет в подушку. Ну, просто вот видно как-то психологически. Нет, и что это за президент рыдающий? Нет, он не сильный,
подождите,
значит.
Нет, я говорю, это вот стереотип консервативного большинства. Значит, я считаю следующее, что сила является силой, когда она представляет народ. То есть, например, если ты политик, ты всегда представляешь своего избирателя. Эмоции... Вообще, вот вы замечаете, почему Трамп так активно идет? Потому что народ от статуи, от восковых уже устал. Ему сейчас очень важна эта популистская политика, когда ты идеологически с народом правильно говоришь. Кто такой народ? Народ – это мы. Кто такие политики? Это тоже народ. Надо просто друг с другом научиться разговаривать. Поэтому эмоции, почему женщины так востребованы, почему в Риме, в консервативном Риме женщин потому что женщина должна быть эмоциональной, если она эмоциональна, не должна быть эмоциональной, если она не эмоциональна. Это все стереотипичное мышление. Люди равны в своих правах, люди равны в проявлении этих. Хочешь быть сильной, не проявлять эмоции, хочешь быть сильной, проявлять эмоции, проявляй их. Я считаю, что в данном случае такое эмоциональное выражение нормального восприятия действительности – это хорошо. И, между прочим, это очень большой минус, вот неэмоциональность, которая сейчас является такой большой историей по отношению к Хиллари Клинтон. Все говорят, вот она, ей не доверяют, потому что она очень держится, она очень скована, несмотря на то, что она может улыбаться. Все говорят, что Трампу, который кричит, может там брызнуть, ну, как Жириновский.
А Клинтон, между прочим, там есть информация, что как она швырялась ботинками в Билла Клинтона, когда он изменял ей с Моникой, когда
никто не видел. Кстати, рейтинг, рейтинг Клинтон как первой леди был очень высокий, население действительно ее любило. Я вот встречала на своей программе Fortune Марту Стюарт, и, в общем, Марта была таким вот образом женщины на кухне, которая самореализуется за счет вот правильной готовки, вот правильных отношений к семейным ценностям, и она была как раз очень эмоциональна. На самом деле, надо посмотреть, то есть люди воспринимают тебя как восковую статую или воспринимают тебя как искреннего человека. Я считаю, что сейчас запрос на искренность, то есть не надо делать из себя то, чем ты не являешься. А женщины действительно должны приходить в политику, если они хотят туда приходить и быть собой, и больше никем.
Хочу задать тебе маленький вопрос, последний, на 10 секунд. Дай свой личный совет, как быть сильной и при этом оставаться женственной.
Да быть собой надо. Тут это единственный совет. Никаких вот этих соответствий не надо. Хотите быть сильной, оставаться женственной, оставайтесь. Будьте, главное, собой.
Это особенно актуально для женщин, потому что мы всегда пытаемся быть кем-то другими. Это была программа «Мракоборец». У нас в гостях была Алена Попова, и вели эту передачу Денис Корсаков и Леся Рябцева. Спасибо вам большое.
Спасибо
большое.
«Мракоборец» с Лесей Рябцевой. Его ждут всю неделю. На него строят планы. Его наступлению радуются. Утро выходного дня на радио «Комсомольская правда». Итоги недели и оперативные новости в прямом эфире. Включайте нас по выходным с 8 утра по московскому времени.